последнее время западные лидеры опять зачастили в гости к Владимиру Путину. Ангела Меркель съездила в Сочи, Эммануэль Макрон и японский премьер-министр Абе на форум в Петербург. Как вы думаете, вот зачем им это? Они еще рассчитывают добиться каких-то серьезных сдвигов в отношениях с Россией при ее нынешнем президенте?
Ну, я не вижу тут такого большого дисконтинуитета, что вот как бы это сейчас некая такая волна, то есть эти встречи, они всегда были, и вот периодически они состоятся. Я думаю, они, так сказать, в курсе обычных дел, и я бы не стал вчитывать в это какое-то особое новое направление в западной политике, а просто выражение того, что и дальше приходится иметь дело с Россией, именно с путинской Россией, и что невозможно просто оборвать диалог и дождаться смены руководства или даже режима в России.
Ну вот если взять, допустим, германо-российские отношения, то там есть свое любимое детище – газопровод «Северный поток». От строительства его второй линии Германия отказываться не собирается, несмотря на протесты ряда восточноевропейских стран Евросоюза. Можно ли сказать, что в политике Берлина в отношении Москвы интересы бизнеса начинают преобладать над политическими принципами?
Ну, тут изначальная проблема в том, что в немецком законодательстве нет такого правила, что политика могла бы так без особых каких-то решений вмешиваться во внешнюю экономическую деятельность частных фирм в интересах, в геополитических интересах, тем более, если это геополитические интересы другой страны. Пока вот эти фирмы, они проходят все бюрократические процедуры для продвижения такого проекта, это трудно для немецкого правительства это предотвратить. Вторая проблема политическая, что просто есть вот северо-восточный регион Германии, это бывший ГДР, это вот близко к Польше, который выигрывает от этого проекта, потому что это местные инвестиции, рабочие места, и там есть местная политическая элита и местное население, которые не интересуются геополитикой или Украиной и которые хотят этот проект, потому что это для местной там экономики хорошо. И вот в этих условиях, так сказать, для немецкого федерального правительства трудно что-то сделать. И я боюсь, что единственная возможность это предотвратить, это будет только через какие-то санкции, американские санкции против немецких и других западноевропейских фирм, которые вовлечены в этот проект, или же какое-то решение на уровне ЕС, которое бы предотвратило возможность вообще воплощения этого проекта. Немецкое правительство тут и по юридическим, и политическим причинам менее дееспособно, чем это в Украине многим кажется.
Вы недавно опубликовали интересную статью «Как сделать Россию постимперской», и там вы выражаете, с одной стороны, скептическое довольно отношение к возможности потепления западных связей с путинской Россией, но при этом немалый оптимизм относительно перспектив связей Запада и России, когда Путин по тем или иным причинам уйдет. Почему, как вы думаете, сближение России и западных стран вот после ухода Путина вероятно или даже неизбежно?
Я думаю, что даже нет. Только и не столько дело в Путине, а именно в этой социально-экономической системе, которую он создал. Это вот такой корпоративно-клептократический бюрократический режим, который не жизнеспособен на долгое время. И я думаю, что в какой-то момент будет некий коллапс не просто путинского правления, а всего этого режима, и тогда будет как бы окно возможностей. И к этому моменту нужно готовиться. Ну, что-то похожее на вот 91-й год, и когда вот Запад не был готов к распаду Советского Союза, Советской системы, и как бы пропустило вот этот шанс обратить Россию на Запад, в Европу. И если этот шанс опять возникнет, то я думаю, в этот раз Запад не должен его пропустить и должен, по крайней мере, сделать некое предложение для России, предложить некое альтернативное будущее. И потом будет, как бы, это будет уже решение россиян, пойти ли по этому пути или по другому пути. Ну, хотя бы такого предложения должно быть, что при определенных условиях и при выполнении России этих условиях она может стать частью вот такой, скажем, большой Европы.
А вот вы говорили, что вы сказали, что Запад упустил как бы Россию в 90-е годы, потому что не был готов к тому, что СССР развалится, и не начал выстраивать как-то продуманное отношение с новой постсоветской Россией. И вы в своей статье проводите сравнение этого неудачного опыта с удачным опытом интеграции послевоенной ФРГ в западное сообщество, Западной Германии. Но ведь Западная Германия фактически была оккупирована войсками западных держав-победительниц, а Россия после распада Советского Союза, естественно, не была, потому что военного поражения не потерпела. То есть у России уже тогда были разные возможности исторического выбора, а у ФРГ альтернатив, ну, особых не было. Может быть, поэтому вина Запада в том, что Россия снова вернулась к конфронтационному курсу, не так уж и велика?
Да, я думаю, конечно, большая доля ответственности тут на российской элите и интеллектуальной, политической элите. То есть, конечно, там было много просчетов и ошибок, но, с другой стороны, и не было какого-то большого предложения со стороны Запада. То есть были отдельные шаги, там включение России в Совет Европы, Совет НАТО-Россия, превращение Большой Семерки в Большую Восьмерку, но как бы не было понятно, к чему это все в конечном счете для России приведет. А для Германии это было в 50-х годах все-таки, там не столько сыграла роль оккупация, как просто предложения, которые поступили от других западных стран, от Франции, от США, включение Германии в процесс европейской интеграции в 51-м году и о включении Германии в Атлантический альянс, то есть в НАТО в 55-м году. А таких предложений для России никогда не было, вот таких далеко идущих. И они уже поступили, ну вот появилась вот идея соглашения об ассоциации уже при Путине, и это было уже поздно. То есть уже сегодня как бы мы знаем, что с Путиным, наверное, это не получилось. А при Ельцине, я думаю, был все-таки некий шанс привязать Россию к Западу, и определенная доля ответственности тут тоже лежит на Западе.
Вот если вернуться к тому плану, который вы предлагаете западным политикам начать разрабатывать на случай конца или краха путинского режима. Этот план предполагает, я процитирую вашу статью, отказ России от ее экспансионистских приключений в Восточной Европе и на Южном Кавказе, а также более конструктивное поведение в других регионах мира, таких как Ближний Восток. Конец цитаты. А в обмен новая Россия должна получить возможность глубокой интеграции в западные структуры, включая Евросоюз и НАТО. Но у меня возникает такой вопрос. Ведь, по большому счету, главная причина нынешнего столкновения России и Запада, это то, что Россия не хотела отказаться от своей сферы влияния в постсоветском пространстве, включая Украину, в первую очередь, Грузию и так далее. Почему вы думаете, что после Путина от таких претензий Москва откажется окончательно?
Ну, если она не откажется, то как бы ни о чем разговаривать. То есть к этому заключению россияне сами должны прийти. И я думаю, это все к этому все-таки идет, потому что, ну, это просто сейчас внешняя политика России, она построена на мегаломании, то есть на идее того, что Россия – это там самостоятельный полюс мировой политики, и что вот Евразийский союз – это будет там главный актор в глобальной политике. И это все просто нереалистично. То есть Россия сейчас это могла так в последние годы, на фоне вот доходов из торговли нефтью и газом, как-то все продержать, но в будущем это будет все сложнее, это все будет все более неадекватно для реальных способностей России выглядеть. И я думаю, для самих россиян это будет в первую очередь все очевиднее, что Россия тут просто переборщила, что она не может эти все сателлитные государства держать, что, видимо, у Крыма нет какого-то социально-экономического будущего. Это дотационный сейчас для российского бюджета регион, видимо, таким останется. Я думаю, через какое-то время начнется внутри России дискуссия об этом, и тогда Запад мог бы как бы подтолкнуть эту дискуссию в такое направление, чтобы предложить некую сделку, что отказ России от имперских амбиций откроет дорогу в новое, как бы, будущее России, так сказать, внутри Европы или внутри общеевропейского проекта. Но до этого россияне должны сами дойти. Я думаю, они до этого дойдут, потому что экономически это все неустойчиво. Это может еще на пару лет продержится, и потом многие в России, я думаю, будут задумываться, а нужно ли нам эти войска там где-то в Приднестровье, в Сирии, в Грузии и так далее.
Хорошо, представим себе, что вот сложилась как раз та ситуация, о которой вы говорите, что Путин так или иначе ушел через какое-то количество лет, к власти в Москве пришли более открытые к сотрудничеству с Западом лидеры. Но не наткнутся ли эти лидеры при этом на сопротивление соседних стран, таких как вот Украина, как Грузия, потому что аннексия Крыма, война в Донбассе, они создали такое недоверие в российско-украинских отношениях, что в Киеве вряд ли будут очень рады перспективам сближения Москвы и Запада. Вот как в такой ситуации можно будет успокоить тех же украинцев? Россия теперь не опасна для них? Вот как им это доказать после того, как несколько лет уже идет фактически война?
Да, я думаю, это очень сложный процесс. Я думаю, что вот, или я надеюсь на то, что вот это изменение режима в России, оно будет сопровождаться открытием публичного пространства и плюрализации средств массовой информации, и тогда, так сказать, реальный ход событий в Украине будет для российской общественности раскрыт. Вот начнется как бы общественная дискуссия, как мне это представляется, в России обо всем этом, и Россия должна пройти через этот процесс вот обсуждения, признания и покаяния. И у меня такая надежда, что если она дойдет до этой стадии сожаления и покаяния за то, что она натворила, ну, например, в Грузии или в Украине, и начнется новый этап российско-грузинских и российско-украинских отношений.
А вот такой вариант, который в недавно таком немножко странном, но вызвавшем большие дискуссии тексте описал помощник Путина Владислав Сурков, вариант геополитического одиночества России. Вы считаете его нереальным? То есть в стратегическом плане в будущем иной дороги, чем на Запад, у России нет?
Да, я думаю, в том-то и как раз, так сказать, вся надежда, что Россия, она просто не может быть самостоятельным полюсом в мировой политике. Если бы она могла превратиться через экономическую реформу во что-то типа восточноевропейского Китая или восточноевропейского Сингапура или что-то такое, тогда, может быть, это был бы другой разговор. То есть, если она бы могла найти какую-то формулу динамичного социально-экономического внутреннего развития. Но я сомневаюсь, что это возможно, что просто система, она сейчас клептократическая, корпоративная, что она не способна сама себя реформировать, и поэтому она в какой-то момент взорвется, и тогда как бы все станет очевидно, и вот эти все претензии, которые Россия имеет на мировой арене, они окажутся преувеличенными и несоизмеримыми с реальными возможностями России. И тогда восстанет вопрос, а что России делать? Я думаю, тогда сам по себе возникнет ответ, что нужно как бы присоединиться к европейскому проекту. Там нет азиатского проекта, нет евразийского проекта. И вот это одиночество, она тоже неустойчивая модель. Россия не потянет на такое геополитическое одиночество.